Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем говорить о самых интересных, актуальных новостях в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона и Мария Меркулова пришла в студию для того, чтобы, собственно, познакомить нас с этими актуальными новостями.
Обязательно это сделаю, да, конечно. Всем здравствуйте.
Рассказать о том, что обсуждают, да, в СМИ.
Что происходит вообще.
И да. Надежда, как известно, умирает последней. И, в частности,
надежда на здравый смысл.
Россия беспокоит активность НАТО у границ страны.
Да, Россию действительно это беспокоит. Наращивание особенно именно военной инфраструктуры НАТО. И, как мы понимаем, это происходит регулярно, по крайней мере, заявление о том, что эта инфраструктура может быть увеличена, контингент может какой-то появиться, они появляются регулярно. Ну и, кроме того, есть всякие еще учения, например, «Сибриз», которые с Украиной вместе проводятся там странами НАТО во главе с Соединенными
масштабные
Штатами.
Масштабные учения,
да, масштабные. В этом году особенно масштабные. Прям такие чуть ли не беспрецедентные по заявлениям американцев. Но Владимир Путин, президент России, говорит, что вот действительно остается рассчитывать на здравый смысл, на желание развивать с Россией конструктивные отношения. Что, может быть, в конце концов вот такие добрые намерения, адекватные мысли возобладают. Сказал он это в приветствии участникам 9-й Московской конференции по международной безопасности, что важно. И на ней же, естественно, выступал и Минобороны России Сергей Шойгу. 23 и 24 июня она проходит в Москве, так как это Московская конференция, логично, по безопасности. Несколько тезисов и несколько заявлений министра обороны. Ситуация в Европе взрывоопасная, по его словам, требует конкретных шагов для снятия напряженности. Кроме того, некоторые страны Европы заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, уверен министр. Украина накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе, и ситуация вот из-за этого тоже еще накаляется, а нужно, наоборот, ее как-то разряжать. Нужно для этого принимать конкретные меры. Ряд стран, между тем, создают командование, главная задача которых – это наступательные операции в космосе и киберпространстве. Но здесь вот такая взаимная история, потому что, с одной стороны, европейцы, в том, с другой стороны, еще и Соединенные Штаты, обвиняют именно Россию регулярно в том, что она и в космосе, и в киберпространстве пытается занять какие-то позиции. Россия, в свою очередь, говорит, что а вы как бы чем занимаетесь на самом-то деле? Россия готова принять меры по обеспечению прозрачности в отношении ракет в Европе, каких-либо вообще размещений или чего-то подобного. А НАТО стало глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. Вот так считает Сергей Шойгу.
Ну, я хотела бы отметить, ты когда говорила в том числе и про надежду, и про высказывание Путина, я вспомнила, вчера ведь вышла статья Владимира Путина к 80-летней годовщине Дня памяти, начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби, вышла статья, где он больше говорил как раз-таки не о прошлом, а о будущем и о настоящем,
куда
и
мы
о
движемся?
Том, куда
а
мы движемся.
Сейчас?
И вот говорил о том, что Россия-то готова со всеми сотрудничать. Россия-то не пытается тут конфликтовать, вот как и не пытается влезть в чужие дела, как очень часто ее в этом обвиняют. Поэтому, ну, на самом деле, к сожалению, мне кажется,
это
тема...
Это уже который раз, понимаешь, протягивается такая метафорическая рука дружбы, но ее в лучшем случае не берут.
И вот которую,
а то и пытаются
в который
шлепнуть.
Раз, мне кажется, в том-то дело, что вот эту метафорическую, как ты выразилась, руку дружбы, даже, может быть, помощи в каких-то ситуациях, ее действительно не возьмут. Ну и, мне кажется, сообщение о том, что Россия виновата в тех или иных действиях, мы еще будем читать и слушать, и наблюдать. Блок Ангелы Меркель перед выборами в Бундестаг представил план выстраивания отношений с Россией.
Да, это ХДС, ХСС, немецкий вот этот самый блок. Выборы в местный парламент, ну, Бундестаг, они намечены на 26 сентября, и вот был представлен такой план. Кстати, вот, Тань, будем еще слышать, ты сказала, сообщения и обвинения в том, что Россия что-то делает
не
так.
Уже пора.
Не без этого, да. В общем, недолго музыка играла. Но начнем мы кейс-плана. Кратко. Что в этом плане ХДС, ХСС по выстраиванию отношений с Россией? Санкции должны быть сохранены, пока Россия не сделает что-нибудь с Донбассом, но, мол, не предпримет шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Если ближе к тексту это все транслировать. Россия угроза европейским, в частности, немецким ценностям, и нужно предпринять все шаги для того, чтобы Россия не стала военной угрозой. Россия совершает кибератаки, Россия угрожает, видимо, всем подряд, и пропагандирует, видимо, все подряд. А Крым, по их мнению, по-прежнему незаконно был, вернулся в состав России. При этом хотят также в Германии выстраивать отношения с Москвой там, где это возможно, и как примеры таких сфер сотрудничества приводится климат, это борьба с глобальным изменением климата, и экономические связи, финансовые какие-то отношения. Вот такое, вот так вкратце выжимка из того, что было представлено. С одной стороны, казалось бы, мы это все уже слышали, с другой стороны, есть вещи, в которых постоянство, стабильность и преемственность не очень хороши. Кроме того, депутат парламента Германии в то же время Севим Дагдален 21 июня обвинила власти страны, власти ФРГ, в агрессивной политике по отношению к России и даже чуть ли не в подготовке к войне с Москвой. Она пишет в статье для одного немецкого издания, что федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России и отмечает, что немецко-российские отношения достигли дна, поскольку не проходит и дня без новых санкционных требований в отношении Москвы.
Но мы же у нас есть совместные проекты, хочется
есть
сказать.
А
но
это вот к плану выше, что мы можем сотрудничать по климату, и мы можем сотрудничать в
здесь мы сотрудничаем, а здесь мы не отношений. Сотрудничаем, да, по этому вопросу.
Вот давай узнаем, что думает на этот счет Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
Я бы не стал говорить о подготовке к войне с Россией. Все-таки немцы отличаются прагматизмом, и такое безумное направление вряд ли возьмут в своей политике. Несмотря на санкции, экономические контакты не имеют места. Никто из западных фирм не ушел с российского рынка, а «Северный поток-2» будет доведен до конца. Но мы видим, что несмотря на какую-то надежду на потепление после встречи в Женеве, не надо впадать на иллюзии, ожидания, что Запад смягчит свою позицию, поймет нашу позицию. Вряд ли это будет.
В общем, они нас не понимают, не поддерживают. Мы тоже не можем постоянно быть дружелюбными и должны тоже обозначать где-то некие свои границы.
И вообще лишь бы не было
границы,
войны, да.
Но вообще все эти новости, честно говоря, не радуют.
Не радуют. Но они стабильно... Стабильно не радующие.
И стабильно появляются, увы.
Да, и стабильно появляются. А мы, конечно, будем следить за ситуацией.
В эфире «Радио Спутник».
Общество и москвичи уже яро отреагировали на сообщение про QR-коды, которые будут требовать для посещения ресторанов и кафе. А теперь и рестораторы. Рестораторы теперь тоже реагируют на вот эти
зрения.
Вот новые меры городских властей по борьбе с коронавирусом.
Власти Москвы уже сказали, что пока не рассматривают введение QR-кодов для доступа в торговые центры и фитнес-залы или спортивные какие-то объекты.
В продуктовые магазины,
слово,
что меня
может быть
беспокоит больше всего.
Пока. Нет, ну я думаю, что до этого все-таки дело не дойдет. Но это все будет зависеть от темпа вакцинации и от того, какая будет выявляемость. Если будет много случаев, тем более, что индийский штамм особенно опасен, тем более, что смертность, к сожалению, от него тоже выше.
И тем более, что в других странах коронавирус тоже есть, а мы хотим путешествовать и контактировать с другими людьми.
И Россия при этом открывает все новые направления для полетов, да, на фоне происходящего. Многие бизнесмены, возвращаясь к QR-кодам и ресторанам, барам, кафе, вообще любые заведения общественного питания, многие бизнесмены, ну, откровенно не понимают, как им действовать, как реализовать на практике новый указ, вопросы задают. QR-код, мы напомним, должен будет получать каждый, кто захочет посетить ресторан, бар, кафе. И этот QR-код только те смогут получить, кто будут вакцинированы, у кого есть антитела или отрицательный ПЦР-тест, на коронавирус.
Сделанный за 3 дня.
Да, годный в течение 3 суток, и нужно это делать в определенных заведениях, в определенных точках, лабораториях, которые подключены к системе ЭМИАС, для того, чтобы они отображались в общей московской базе. Мы тоже узнали точку зрения некоторых рестораторов, весьма видных людей, не только в Москве, но и в России вообще известных. Вот, например, что нам сказал по поводу новых московских мер ресторатор Тахир Халикбердиев.
Неделю назад были приложены одни правила, через неделю они резко поменялись. Фактически предложенная инициатива по-другому может звучать следующим образом, что это локдаун. Исходя из статистики вакцинированных жителей Москвы, по-моему, статистика там 10%, ну, соответственно, вот потенциально наша аудитория — это 10% людей, которые готовы, способны сейчас ходить в рестораны. Я не думаю, что ради посещения ресторанов и баров люди готовы специально сдавать ПЦР, получать отрицательные тесты. Я думаю, что это только может быть, если какое-то важное событие, мероприятие и так далее. Поэтому я считаю, что инициатива должна этим была называться локдаун, закрытие ресторанов. То, что мы сейчас будем работать, это лучше бы мы не работали. Лично мое мнение, я считаю, что вообще рекламная кампания вакцинации, она была провалена.
Слушай, а я не соглашусь. Мне кажется, очень многие люди действительно соберутся пойти вакцинироваться для того, чтобы... Ведь дело не только в работе ресторанов, а дело в привычках и нашей повседневной жизни, того графика, к которому мы привыкли. Если ты привык приходить завтракать или ходить на бизнес-ланчи, или ты пьешь кофе где-то...
Зайти за кофе, да, или за лимонадом. Куда бы то ни
было.
Тем
более сегодня кафе, а завтра есть такое большое количество других общественных мест, где аналогичные правила тоже могут начать действовать.
Мы, конечно, надеемся, что этого не случится, и что все будут ответственно относиться и к вакцинации, и к соблюдению всех антикоронавирусных мер и норм, но тем не менее. При этом Тахир Халикбердиев сам говорит, что он-то вакцинировался, и его сотрудники тоже вакцинируются постепенно, потому что есть же требования к сфере услуг не менее 60%.
Уже, по-моему, было сообщение, что все сотрудники сферы услуг должны быть вакцинированы.
Как минимум, это рекомендуется само собой. Еще одна точка зрения ресторатора Александра Соркина. Давайте его послушаем.
Вопросов больше, чем ответов. Я вот сильно надеюсь, что жизнь, так сказать, поставит все на свои места сама. Пока все абсолютно непонятно. Например, что делать с иностранцами? Вот у нас там, условно, в ресторане «Новиков» предсказано 60% людей иностранцы. Нам их выгонять. У них нету МОСРУ, у них нету QR-кодов. Они приехали на 3 дня в Россию. Потом есть люди из регионов, есть люди из Подмосковья. Ну и сам уровень контроля. Ресторан — это же не машина насилия, не полицейская, как вот одна девушка тут, Тантулова, по-моему, справедливо отметила, что нам как-то надо специальную службу создавать, которая будет проверять эти QR-коды.
Вот такими вопросами задаются действительно рестораторы. Причем Александр Соркин сказал, что у него такой опыт. Он исходит из такой практики. Еще до введения вот этих требований по обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, определенной части этих сотрудников, начали уже у него на предприятиях об этом, естественно, заговаривать, собрания. И он сказал так, что 20, максимум 30% сотрудников готовы привиться, если им будет, ну, если они иначе не будут допущены до работы. Остальные готовы увольняться, лишь бы не прививаться. Это его слова, и это его личный опыт. Это
не значит, что так везде. Ситуации, да, в конкретных,
и в конкретных ресторанах, но целая сеть. Их немало в Москве, те, которыми занимается Александр Соркин, как и тех, которыми занимается Тахир Халикбердиев. Поэтому вот такая история. Деловая Россия, кстати, уже тоже обратила внимание на эту ситуацию и просит исключить рестораны при отелях из бесковидных заведений, потому что, мол, а как тогда действительно приезжие гости будут хотя бы завтракать? Сейчас этот вопрос тоже подвешен в воздухе, все ждут каких-либо пояснений.
Ну, потому что получается, что и в отеле должны пускать только тех, у кого есть отрицательный ПЦР,
а с россиянами из регионов
или...
что делать?
Вот
тоже
в
том-то
и дело.
Да.
Налог на газировку. В России могут ввести акциз на сладкие напитки.
Действительно могут, сообщают источники, СМИ их транслируют, цитируют, что Кабмин рассматривает идею вот таких акцизов. Причем по-разному информация подается. Где-то речь идет, источники из Минсельхоза и Минфина, кстати, поясню, только о содержащих сахар напитках, а в других формулировках и те, где есть другие подсластители. Другие подсластители вообще не увязаны на сахар. Да, то есть может быть фруктоза, это другой подсластитель, но это сахар, все равно просто фруктовый сахар, даже глюкоза. А есть сахарозаменители. И это совершенно другая категория, которая не дает там ни калорийности, ни гликемического индекса, ничего. Поэтому здесь тоже нужно все-таки разбираться. Если акциз этот появится, то по некоторым оценкам может быть собираемость ежегодная 10-20 миллиардов рублей. Но и как она будет устанавливаться, тоже несколько мнений есть. В зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Кстати, некоторые соки, так-то нектар это тоже не сок, это напиток сахаросодержащий, потому что там входит
очень
сок,
тяжело,
вода,
я скажу, найти
сахар.
В принципе напитки, которые не содержат сахар.
Добавленный именно, добавленный. Да, сахар. Не природный, а просто сам себе добавленный. Президент Национальной ассоциации организации быстрого питания Новиков Алексей с нами тоже поделился своей точкой зрения.
Бизнес в любом случае будет включать акциз конечного продукта при продаже его потребителю, поэтому если акциз будет значительный, то он в любом случае ляжет на плечи клиентов, гостей, потребителей. По поводу целесообразности включения напитков с сахарозаменителями, здесь я вам сказать не могу, вполне возможно, что законопроект еще не принят, и, возможно, продукты с сахарозаменами будут исключены из окончательной редакции. Целесообразность их включения для удержания акциза я особо не вижу.
В России, надо напомнить, немало уже было в последние годы инициатив, которые были так или иначе направлены на снижение вообще спроса на вредные продукты питания.
Будь на то, снижение там, чипсы, потребления, сухарики. Мне кажется, а не спроса.
Ну да, ну через поднятие цен, то и спроса таким образом. Если акциз,
я имею в виду, что все равно могут и хотеть купить, но просто не смогут.
Ну да, но спрос, который реализованный спрос, имеется в виду, когда человек приходит и все-таки покупает. А поэтому, там это вот касается также фастфуда и прочего. Поэтому, может быть, эта концепция имеет отношение вот и к той точке зрения, такая зожная.
К здоровому образу жизни.
А может быть и нет, так что ждем пояснений.
Радио «Спутник».
Как выясняется, за год пандемии плохо было не всем, потому что число...
В общем-то, это радует, конечно,
миллионеров, что миллионеров выросло.
Выросло, причем на 5 миллионов и 200 тысяч человек.
На 5 миллионов человек?
Да. 5,2 миллиона человек в 2020 году стало больше миллионеров.
Где они работают?
Общее количество миллионеров в мире 56 миллионов человек. Новыми богатыми за год пандемии это 1%, 5,2. Да, примерно. Это взрослое население. Что говорят, ну, таковы подсчеты некоторых финансовых агентств и аналитических агентств, в том числе и швейцарских. Что помогло им? Им помогло то, что меры, которые правительство, государство оказывали, принимали для того, чтобы оказать помощь и людям, и бизнесу, снижение процентных ставок центробанками, рост цен на жилье и активы, кстати, тоже. И вот именно про активы отдельно говорит доктор экономических наук, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов.
Эти миллионеры увеличились не потому, что государство раздавало миллионы, а ровно потому, что эти дополнительные деньги, может быть, были с запасом выданы населению. Население в условиях ограничений на переезды не поехало в отпуск, сократило потребление. Стали долго думать, куда же девать эти деньги, и не придумали, по сути, ничего лучше, как начать игры на криптовалютах. Тем самым, несмотря на то, что в период спада экономического в том числе происходит и падение фондовых рынков, то мы видим, что акции не то, что не подешевели, а, в общем-то, стремительно продолжают расти.
При этом в вот этом финансовом конгломерате, крупнейший, второй по величине швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group, там почему-то все-таки не приводят данных, конкретно в этом, во всяком случае, докладе о том, насколько увеличится количество людей в мире, живущих за чертой бедности за год пандемии. Возможно, в каком-то другом докладе.
Не, ну подожди, сообщают. Мы все знаем о разных статистиках, где говорится о том, что люди, у которых не хватает на жизнь, которые потеряли работу, их, естественно, выросло за все это время. Вопрос количество. В том их количество.
Ты знаешь,
вопрос, конечно, да. Вот в этих миллионерах, миллиардерах и прочих.
Если
богатых.
Говорить не только о вот росте цен на жилье, активы, потому что нет, не все побежали играть на бирже срочно. Ах, у меня, я в отпуск не поехал, денежку пойду.
Ну нет, конечно, это же надо уметь делать. Давайте...
Конечно, это надо уметь делать, действительно. По поводу снижения процентных ставок центробанками, ну так потом-то все равно, ну в России, например, они уже снова растут, ключевая ставка. Выплаты для поддержки экономики, они везде были очень разные, оказаны. Но есть и такая вещь, как IT-индустрия или те, кто занимаются созданием или поддержкой, или дистрибуцией продуктов для, например, онлайн-общения. И вообще категория доставка, та же самая, логистические процессы. Все это в период пандемии действительно очень
и
хорошо.
И те, кто занимался производством и продажей масок и перчаток.
Вот,
или антисептиков.
Да, да. Есть определенные сферы, которые, безусловно, выстрелили просто в 2020 году. И среди них, я уверена, есть и новые миллионеры.
Вот бы заранее, знаешь, Маш, вот бы заранее узнать, ну, какие еще ли. Сферы могут выстрелить в ближайшие, ну, пусть хотя
этим
бы будет
следующий
год. Этим
занимаются аналитики, уверены в честности и Credit Suisse.
Ну, тоже. А мы что? Мы будем дальше в эфире, собственно, работать и обсуждать следующие новости. Про культуру я предлагаю поговорить.
И про деньги, кстати, тоже.
И про деньги тоже. Бэнкси, художник, если вдруг кто-то не знает, уличный художник.
Уже прославленный, уже даже местами легендарный. И по-прежнему но, анонимный.
Но тем не менее. Его лишают прав на его же работы.
Главная проблема в том, что он анонимный. Потому что авторское право... оно должно быть за каким-то конкретным автором. Бэнкси, конечно, пытался в этой ситуации поступить иначе. И свои работы он патентовал фактически. То есть это так, как товарные права, как товарный знак. Но теперь установило ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза, что так делать нельзя. Это недобросовестные заявки на товарные знаки. В частности, вот сейчас две работы: «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». А вообще уже он лишился собственности интеллектуальной на 6 своих работ. До этого были в обнимку с бомбой.
Я как раз хотела спросить, а как это выбираются вот эти вот работы, на которые теперь авторские его права не действуют?
А дело в том, что это, похоже, было запущено уже какой-то механизм, и теперь его, видишь, заявки отдельно рассматриваются как недобросовестные на товарные знаки. «Влюбленная крыса», «Смеси сейчас», «Метатель цветов». Что это все значит? А, да, кстати, еще и штраф его представителям обозначили в размере 1850 фунтов должны будут уплатить за вот эти заявки. Но это за последние два товарных знака, с которых мы начали. Это «Крыса с радаром» и «Девочка
с зонтиком». Пусть попробуют его найти, я вот так вот хочу сказать.
А представители-то у него есть, ну, официальные. Представители... Их-то найти вполне реально.
Их реально.
Что это значит для Бэнкси, что это значит на практике? Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Альта Виа» Роман Михайленко нам об этом рассказал.
Идея Бэнкси защитить свои работы путем регистрации товарного знака, скорее всего, не состоится. Это вот первый прецедент, и в дальнейшем будут остальные знаки. Приведет к тому, что третьи лица смогут коммерциализировать его работы, а у Бэнкси не будет правовых инструментов, чтобы их защитить от таких третьих лиц. Проблема в том, что защитить свои авторские права без раскрытия своей личности невозможно, потому что если автор-правообладатель пойдет в суд, ему необходимо будет доказать, что он автор, и, соответственно, раскрыть свою личность, что в случае с Бэнкси невозможно по его же желанию.
Да, поэтому дополнительные здесь сложности. Ну и представляешь, кто-то может сделать мерч с его работами и совершенно спокойно его продавать. Значки, футболки, сумки, что угодно. Ковры, палантины. Это вот первое, что мне просто пришло в голову. И можно это все коммерциализировать, а он остается не у дел.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Я надеялась, что к этой теме мы сегодня в эфире уже не вернемся.
Хотя бы в эти полчаса,
хотя
но
бы
нет.
В эти полчаса, но нет. В Перу обнаружили новый опасный штамм коронавируса. По уровню угрозы его приравнивают к индийскому варианту. Дельта, так называемый вот этот индийский вариант, зафиксировали на территории Перу 22 июня, то есть буквально вчера.
22 июня сообщил об этом профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона. Это американский университет Анча Баранова. Она рассказала об этом. И не исключается появление других разновидностей коронавируса в будущем, но учитывая, сколько уже этих разновидностей определено, то действительно не исключается. Вот, кстати, еще статистика. В Подмосковье рекордное с начала пандемии число заражений COVID-19 за последние 2000, сутки.
2323 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Растет количество, поэтому вакцинироваться, друзья, необходимо.
Выход, в принципе, со сложившейся ситуацией.
И соблюдать все меры предосторожности. Тоже с важными и актуальными новостями к этой минуте нас знакомила Мария Меркулова.
Спасибо.
Маша, спасибо.